Итак, друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для сайта yogatriada.ru, для площадки единомышленников, изучающих вопросы тантра-йоги, йоги сексуального союза, йоги влюбленности. Ну и, соответственно, вся информация на этом сайте yogatriada.ru. Предполагается, что помимо изучения триады, каждый из тех, кто будет слушать эти лекции, обучается йоге на наших дистанционных интернет-курсах, которые находятся по адресу курс.openyoga.ru. На предыдущей лекции мы с вами рассмотрели еще одну порцию теории. И давайте мы освежим в памяти, значит, все то, что мы успели хоть как-то рассмотреть. Значит, кто у нас? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3.
Только громко, Миш.
Да. На прошлой лекции мы успели рассмотреть вопрос о том, что существует две энергии, когда мы занимаемся сексом. И существует энергия наслаждения и энергия продолжения рода. И то, что очень важно, научиться разделять эти две энергии. И в большей части мы рассматривали вопрос о том, как мужчине разделять, именно отделить семя от энергии наслаждения. И то, что при занятии сексом нам как раз нужно по максимуму пользоваться своим наслаждением и стараться по минимуму тратить вот это семя, которое идет на продолжение рода. Еще мы осветили очень важный вопрос о контрацепции, о том, что если человек занимается триадой, и в том числе сексуальными практиками, и все-таки имеет потери, то нужно пользоваться контрацепцией не абортального вида. Угу. Самый простой – это презерватив.
Угу, угу. Замечательно. Чудесно. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет добавить по предыдущей лекции? Пожалуйста. Только громко.
Светлана, группа 4. Еще говорилось о том, что при разделении на полы, при той же степени неведения, общая степень неведения...
Свободы. Общая степень свободы.
Общая степень свободы становится больше, получать знания легче, и наши тела быстрее эволюционируют.
Да, вот это очень, очень серьезное, друзья, положение. Когда вы будете терпеть своего мужа или свою жену, которые вас будут либо пилить, либо проявлять какие-то, знаете, черты характера, а вы ожидали каких-то других, и вы будете спрашивать время от времени себя, за что, Господи, за что я все это терплю, почему я так мучаюсь, почему моя свобода живого существа вдруг резко начала ущемляться из-за того, что со мной живет, значит, там, мой муж, моя жена, ну, еще раз, в зависимости от ситуации. И вы начнете себя время от времени говорить такие фразы: «Я свободное живое существо, как учит йога». Собственно говоря, зачем мне лицо противоположного пола? И очень трудно, друзья, бывает вот человеку неподготовленному сразу же осознать, что на самом деле, несмотря даже вот на эту кажущуюся несвободу, общая суммарная свобода у вас, когда вы живете, скажем, в семье, больше, чем по отдельности. Это более выгодное расположение или образ нашего проявления с нашим заданным неведением. А Михаил перед этим упомянул другие части лекции, о которой мы озвучили. Я небольшие поправки сделаю, друзья. Они пусть у вас тоже отпечатаются. Михаил сказал, что мы разделяем энергию наслаждения от энергии продолжения рода, что в общем-то так и есть. Но строго говоря, друзья, это более таинственная вещь, которую мы разделяем. Она в большей степени подходит под определение праны. То есть мы также используем какие-то менее очевидные факторы, которые можно было бы назвать сознанием. Но так как, знаете, вот эта фраза легче доходит до современного человека, потому что каждый из нас переживал те или иные сексуальные ощущения, и мы знаем тот как бы трепет, который вызывают у нас эти ощущения, и нам легче их как бы интерпретировать как энергию, нежели как что-то высшее. Поэтому это несколько условное, конечно же, выражение. Но в дальнейших лекциях мы еще коснемся. Поэтому вы можете также применять эту фразу, но все-таки понимать, что имеется в виду нечто большее. Так, чудесненько. Еще что-то? Что мы еще? Да, пожалуйста.
Еще было рекомендовано прослушивать лекции дома с листочками и карандашом.
Абсолютно правильно, да. Ну и как? Кто-нибудь слушал дома? Давайте, кто честно не слушал? С листочком и карандашом. Ну, собственно, я иного и не ожидал, если честно. Я уже достаточно давно в йоге. Я знаю, что это до вас будет доходить постепенно. Вот. Но самое главное, вы хотя бы себе там внутри, в голове где-нибудь нарисуйте эту схему, что вообще говоря, надо бы проходить с листочком и с карандашом. Друзья, это эффективность, это второй принцип йоги. Второй принцип йоги. В особенности, когда вы будете сами читать свои конспекты по прошествию времени. Вы как бы раз и сразу на волну будете настраиваться. И сразу же ваш мечущийся разум вдруг успокаивается, вы более четко начинаете действовать. Поэтому рекомендую. Еще что-нибудь осталось неохваченное из предыдущей лекции? Да, пожалуйста.
Татьяна,
чуть погромче только.
Еще мы говорили о том, что самое лучшее использование нашего сексуального потенциала – это именно рождение детей, обеспечение их себе будущих рождений и только потом уже получение наслаждения. Вот, и что дети ни в коем случае не помеха для духовного развития, а только способствуют, ускоряют
его. Друзья, это краеугольный камень триады. Если вы выкинете положение, вот которое только что было озвучено, от йоги триады камня на камне не останется. Значит, я очень счастлив, что сейчас мы имеем возможность излагать и изучать йогу в полном объеме, а не в урезанном ее состоянии, как это было еще, скажем, несколько десятилетий назад или столетий, ну, для западного человека. Зачастую под йогой, под видом йоги сюда проникали разного рода религиозные, ну, где-то даже, может быть, иной раз сектантские воззрения. А западному человеку было очень трудно разделить, где заканчивается йога, начинается какое-то учение, не имеющее отношения к йоге. Сейчас же, слава Богу, хоть понемногу стало истинное знание йоги проникать. Вы помните, знание йоги – это фактически воплощение в свою жизнь знания древнейших вед. Древние веды, такие как Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа, буквально пропитаны этой идеей потомства. По-разному она там выражается, иногда очень абстрактно, иногда предельно конкретно в разных, значит, участках этого знания. Безусловно, там все очень, ну, как бы даже если внешняя канва какая-то есть понятная, она скрывает более тонкие философские поучения. И в частности, там очень часто вы будете находить такие, как бы, точки зрения. Пока не оставил потомство, не видать тебе, значит, никаких благ. Успел ты достичь, не успел что-то в йоге, значит, после смерти попадешь в ад. Ну, в том плане, что если ты не оставил после себя потомство людей, ты будешь вынужден родиться в теле животного, а жизнь в теле животного по-другому, как адом, сложно назвать. Вот, поэтому, друзья, до сих пор ходят многочисленные адепты, юноши, и что самое печальное, последнее время все больше и больше начинают, так сказать, попадаться девушки, которые заявляют: вот мы занимаемся своим духовным самопознанием, мы хотим достичь там просветления, нирваны, самадхи, что они там только не хотят, не буду перечислять. И поэтому мы все поставили в этом смысле на карту. Поэтому мы детей заводить не будем, так как дети будут отвлекать нас от там каждодневных практик, медитации, от каких-то там упражнений, предписанных этими иной раз сектантскими какими-то воззрениями. Это, друзья, полнейший отход от всего духовед. То есть, соответственно, к йоге не имеет никакого отношения. Так вот, очень печально с этим сталкиваться. Конечно же, бывают разные жизненные ситуации. И может быть, что да, лично в вашей жизни, значит, вы предпочтете жизнь там монаха или монахини, и у вас не будет детей. Но вне зависимости, есть ли у вас дети или нет ли у вас детей, ваше общее устремление должно быть следующее, что если их нет у вас, так они обязательно должны быть у ваших братьев и сестер, у ваших там друзей и знакомых. И поэтому и ваш импульс должен быть направлен на то, чтобы, ну как бы, вы берете какую-то часть, может быть, на себя духовных задач, а они вот в этом плане, в плане, ну как бы, того, чтобы род людской не вымер. Но, друзья, это скорее исключение из правила, чем правило. Более того, это скорее исключение из правил, значит, двух типов. Либо для учителей, которым уже, ну, для которых нет уже этой проблемы, они сюда пришли, чтобы учить. Им нет необходимости думать ни для себя, ни для других о продолжении рода. В этом смысле у них слишком хорошая карма. Они так уже все в этом смысле полностью с избытком отдали. Либо очень сложная кармическая ситуация у человека, когда он знает, что он не сможет совладать в жизни, в семье, что он не сможет быть там заботливым отцом, что он человек неответственный, расхлябанный, что он не может на себя взять вот такую ответственность. То есть это крайне плохая кармическая ситуация. Вот. Конечно же, спросите себя, если вы действительно, подобно этим юношам и девушкам, отказываетесь иметь детей, к какой вы категории относитесь? Почему-то все себя относят к первой. А может быть, это вторая категория? Но в любом случае, самый мощный метод, такая, как бы, знаете, генеральная линия для, в общем-то, основной массы людей, для тех, у кого так, в меру хорошая карма, генеральная линия – это линия вед. Сперва оставь потомство, позаботься, чтобы оно выросло и стало в состоянии позаботиться о себе само. После этого экспериментируй со своим телом, с медитациями, с практиками, как угодно, хоть головой об стенку бейся, значит, но ты уже как бы, это ты уже свободен, ты в плане делать все, что угодно. До этого же, конечно же, лучше практиковать методы, которые используют этот гигантский потенциал жизни совместной мужчины и женщины. И, собственно говоря, йога-триада и раскрывает нам этот потенциал. Дело в том, что при жизни мужчины и женщины совместной иной раз открываются более могущественные и быстрые способности в достижении высших состояний в йоге, чем вы в одиночестве, да, как экспериментируете с какими-то очень экстремальными практиками в йоге, там, какой-нибудь там, то, что может даже как-то и повредить, может быть, вашему телу. Собственно говоря, йога-триада на этом и построена. И более того, вот этот ваш участок жизни превращается в наиболее, ну, если угодно, счастливый участок. потому что вы идете законом рита. Если мы имеем тела мужчин и женщин, значит, это абсолютно необходимо для нашего развития. Если мы имеем сексуальное влечение, значит, это абсолютно необходимо было для нашего развития. И если мы правильно используем этот потенциал от сексуальности, от взаимодействия мужского и женского, мы идем генеральной тропой рита, которая лично в нашей жизни называется тропой дхармы. Это то, что нас оберегает от всех несчастий. Это то, что уничтожает всю нашу негативную карму. Это то, что дает нам максимум позитивной кармы. И это то, что в дальнейшем позволяет нам отбросить и позитивную карму, и стать свободным. Вот, поэтому вопрос, значит, вот касающийся продолжения рода и детей, священен. Я не знаю ни одного йога или йогиню, который действительно, ну, как бы практикует триаду, не знаю ни одного, кто как бы не благоговел перед этим вопросом. Поэтому, значит, для себя отметьте, когда вы будете встречаться с людьми, заявляющими, что, мол, дети это помеха, дети это, как говорится, гири на ногах, как если бы они, знаете, были уже такие ангелы с крылышками, готовые взлететь, а их за ноги держат, да? Это, друзья, увертки эгоизма. Скажите себе прямо, честно и откровенно, да, я эгоист. А не надо изображать из себя святого, который вот уже, значит, учитель человечества. Потому что учитель человечества, даже если он ведет такой образ жизни, он никогда не будет его пропагандировать, потому что он знает, это скорее исключение из правил, чем правило для всех остальных. Когда же вы наоборот встречаете тех или иных адептов, которые на каждом углу кричат «всем в монастырь!» Значит, мужчины по одну сторону, женщины по другую, и не боже мой, чтобы не смотрели и не касались друг друга. Это, друзья, попахивает анритой. Конечно же, иногда некоторые практики, они должны предполагать некую воздержанность и как бы накопление потенциала, но только лишь для того, чтобы потом его потратить. Если же вы только накапливаете, непонятно ради чего, то вы превращаетесь, помните, в персонаж Гоголя был Плюшкин, у которого были все амбары забиты, значит, этими товарами, но со временем они все сгнили. Вот, друзья, важная вещь, но я не мог о ней не сказать. У нас есть курс, который называется «Родовая йога». Он находится на наших йога-курсах, курс.openyoga.ru. Там за более подробной информацией, ну, туда вы можете обратиться. Все, друзья, идем дальше. Но прежде чем идем дальше, по предыдущей лекции есть ли какие-то вопросы? Может быть, да, пожалуйста.
Если тратится та часть, которая на продолжение рода, и она истощается, это значит, что человек не может дальше участвовать в продолжении рода, или его жизненность истощается и приводит там к разрушению, смерти? К чему приводит?
Сложно сказать, в зависимости от ситуации. На самом деле идут процессы параллельно. Но, как правило, все равно самая последняя порция остается всегда на продолжение рода. Человек может буквально там за несколько, там, некоторое время до смерти, буквально, когда уже все, уже жизненных сил нет, произвести потомство и умереть. Потому что, ну, как бы все уже. Вот, и, то есть, этот потенциал, ну, то есть, природа в этом отношении очень, ну, как бы... очень свирепо. Вот мы сегодня будем касаться этой темы, мы подойдем сегодня вплотную к тому, что называется механизмом защиты продолжения рода. Поэтому, собственно говоря, конечно же, в первую очередь наблюдается в большей степени такой процесс. Сперва духовная деградация, опустошенность, раздражительность, друзья. Такое какое-то, знаете, чувство годливости внутри. Почему? Потому что вы потратили потенциал, а ваша звериная негативная карма, которая вас, вот она, начинает вас же самих показывать ваши звериные зубы. Вы начинаете огрызаться на родных и близких. На человека, с которым вчера в постели, там, не знаю, боготворили его, сегодня смотреть не можете, он вызывает отвращение. или устроили какую-нибудь оргию, да, а потом думаете, боже ж мой, как же меня угораздило-то на это, значит, подбиться. Обычно, знаете, там по пьяному делу многие там идут в разнос, потом стыдно в глаза смотреть всем вообще, как это могло случиться, да. И чувство такое, знаете, очень негативное, что ты как бы потратился и даже вспоминать не хочется. Но вспоминать, как ни странно, хочется не о проявлениях сексуальности, она тут была ни при чем, даже на оргиях. А про то, что перестало быть сдерживающий фактор вашего же собственной грязи, вашего же собственного неведения, вашей же собственной дурной кармы. Фронт оголился, и враг у ворот. Вот, да, так вот, в первую очередь, это вот чувство некой опустошенности. Значит, ну, потом, по мере этого продвижения, безусловно, начинает деградировать потихонечку интеллектуальные способности, потом уже жизненные способности. Помните, одно время была популярна такая статья, что якобы двум обезьянкам вживили электроды в голову и вывели кнопку, а электроды эти доставляли обезьянке наслаждение. И обезьянка весь день только и делала, что нажимала на эту кнопку, значит, чтобы электроимпульс дал ей наслаждение. Так вот, злые языки утверждают, что эти два электрода как раз таким хитрым образом были задействованы, что использовали вот какие-то там эротические ощущения. Я не знаю, насколько это правда или нет, но вы помните, что, по-моему, этот опыт весьма печально всегда заканчивался, да? Вот, но не об этом речь. Но все равно, как бы, в этом отношении тело, которое нам было подарено предками, оно в этом смысле, конечно, очень хорошо, друзья, сделано. Даже если в нем живет душа совершеннейшего зверя, очень много надо ему постараться, чтобы его опустошить до конца. Вообще что? Еще вопросы по предыдущей лекции? Да.
Вы в разных частях лекции упоминали, что с одной стороны степень наслаждения пропорционально, в смысле, зависит от степени неведения, то есть чем меньше у человека неведение относительно своей сути, тем выше он испытывает наслаждение.
Абсолютно правильно.
А в другой части лекции, что она также зависит от степени отточенности разума.
Угу.
У меня здесь вопрос, не всегда совпадает отточенность разума и неведение относительно своей сути. Бывает у людей с очень отточенным разумом гораздо ниже понимание своей сути, там, духовной своей сути, чем у людей не таким отточенным разумом, но там, допустим, более духовным.
Нет, ну мы должны понимать, что это все в сравнении идет. Допустим, у животного степень наслаждения от секса, безусловно, есть, но она меньше, если интеллект не развит. По мере развития интеллекта степень наслаждения растет. И действительно, вы можете встретить человека очень умного. Вот Лаврентий Павлович Берия отличался очень сильным интеллектом, друзья. Человек, который постоянно думал государственно, он думал о стране в целом. Он при этом, конечно, злодеяния творил, да, но в то же самое время никто не может сказать, что это был глупый, непоследовательный человек. В конце концов, он был куратор ядерного проекта. Если бы не Берия, еще бы непонятно, как быстро бы мы сделали атомную бомбу. Другое дело, какими методами он пользовался. Вы помните, что там и лагеря наши с заключенными использовались, и, в общем-то, такой кнут очень, ну, как бы, знаете, методы не академические, как бы сказали. Это по воспоминаниям наших физиков, что когда-то он их собрал и сказал фразу, от которой стало всем не по себе. Фраза была типа, что у нас тюрем на всех хватит. Вот. То есть, ну, в среде физиков такая фраза, она как-то совсем неуместна, да? Вот. Отличался огромной, так сказать, огромным, я бы сказал, сексуальным темпераментом. Об этом, собственно, легенды ходили и ходят. И одна была из статей, из-за чего, собственно говоря, его расстреляли. Ну, такая, предъявили обвинение. Так или иначе, связано вот с этими его похождениями. Ну, как вы понимаете, о какой-то духовности у Лаврентия Павловича Берия мы говорить не можем. То есть это было из другой плоскости. Но он очень был ценитель, что называется, женского пола. И, вероятно, брал ту часть наслаждения, которая связана именно вот с таким жестким интеллектом. И, конечно, ему были очень далеки, скажем, идеалы йоги влюбленности. Когда вы получаете от женщины действительно наслаждение уже на интеллектуальном уровне, но еще плюс к этому вы начинаете понимать, что за этим сексуальным наслаждением светит что-то невероятно духовное. Вот это раздел йога влюбленности этим занимается. И этот вкус как бы сексуальности может почувствовать только лишь человек, занимающийся духовными практиками, который вот уже как-то установил этот канал с духовностью. Или по-другому можно сказать, в тантра-йоге утверждается, что как бы подобно тому, как у нас наше тело сделано из трех групп тел, грубое физическое, затем так называемое тонкое тело и так называемое причинное тело. Так вот, известная такая аналогия есть. Грубое физическое тело может дать наслаждение, в том числе от занятия сексом. Это очень достаточно маленький уровень наслаждения, и, как правило, животные его ощущают. Человек разумный, среднестатистический человек, у которого уже в большей степени живет на уровне интеллекта, он уже задействует ту часть, которая связана с физическим телом наслаждения, плюс ту часть, которая идет с уровня тонкого тела. Действительно, для человека современного главное не гениталии. Друзья, гениталии у всех женщин, у всех мужчин одинаковые. Но мужчина почему-то возбуждается на одну женщину, а на другую почему-то оставляет без внимания. Или наоборот, женщину возбуждает почему-то один тип мужчин, там, а на других она не смотрит. Раздень их, поставь рядом, найди 10 отличий, вряд ли найдешь. Я имею в виду таких физиологических. То есть в этом смысле есть еще фактор тонкого тела. И на самом деле, вот то, что мы обычно понимаем под сексуальностью, мы среднестатистические люди, это когда соединяются два этих уровня наслаждения от грубого физического тела плюс от тонкого тела. Если же мы с вами хоть немножко выходим на уровень причинного тела, самого тончайшего, самого неуловимого, самого близкого к нашему «я», где свет уже запредельной духовности светит очень ярко, то вдруг наше влечение к противоположному полу приобретает, знаете, такие божественные черты. И по степени наслаждения это на порядок выше. То есть наслаждение сексуальное на грубом теле очень большое и очень имеет огромный потенциал для нашего развития. Когда же приходит еще наслаждение тонкого тела, это в 10 раз больше. Или я не знаю во сколько раз, я вот сейчас называю, что называется с потолка, от балды эти цифры. Но знаете, много больше. Если же вы методом йоги-триады изучите йогу сексуального союза, тантра-йогу и йогу влюбленности, то тогда вы вплотную подойдете к третьей группе тел или к причинным телам. И ваше наслаждение от секса будет несопоставимо больше. Поэтому иногда вот в этих йогах, в частности, там, скажем, в йоге сексуального союза или в тантра-йоге утверждается, друзья, вы по-настоящему еще сексом-то ни разу не занимались, никто. Все, чем вы занимались, это несерьезный уровень. Это уровень, сопоставимый с животным. А то, что там еще впереди, и то, о чем вы не догадываетесь, вы даже себе представить не можете. И он начнет раскрываться по мере вот этой вашего духовного утончения. И, собственно говоря, вот она эта градация и выстраивается. То есть вот такой ответ будет. Так, друзья, есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста.
Вот такой возникает вопрос. Коль мы тратимся, как быстрее восстановиться?
Значит, был ответ на предыдущие лекции, друзья. Все обычные методы йоги, в первую очередь так называемые классические методы йоги, хатха-йоги, крия-йоги, мантра-йоги, пранаяма-йоги позволяют достаточно быстро восполнить моменты, которые вы потеряли. Даже если вы станете в дальнейшем на путь триады и будете изучать ее, предполагается, что вы еще очень долго будете, ну как бы, даже приближаться к понятию, что такое секс без потерь. Вы будете тратить. Это однозначно. Но как бы вы будете восполнять больше, чем тратить, за счет вот обычных йог. Так, еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
Андрей,
я прошу прощения, есть ли кто-нибудь у нас на связи с других городов, люди?
На данный момент только один человек из Новороссийска.
С Новороссийска, да. Друзья, я еще раз хочу, значит, вот подчеркнуть, что иногда возникает у нас возможность присутствовать на наших лекциях через интернет, с других каких-то регионов и так далее. Как это все соорганизовывается, будет ли это стоить каких-то денег или будет, значит, как-то там по-другому зачитываться, это вопрос уже к организаторам сайта yogatriada.ru. Собственно, это они все это делают. Но знайте, что даже если вы находитесь в других городах, вы можете как бы ментально быть с нами. Для этого надо, значит, соответственно, связаться с организаторами сайта yogatriada.ru, ну и как-то определиться. Вот. Я прошу прощения, я перебил вопрос.
Угу. Вопрос вот какой. Я так понял, что у животных уровень наслаждения в момент секса только на физическом уровне. Да?
Ну, нельзя так сказать. Все-таки проблески интеллекта есть у животных. То есть, ну, собаки и кошки.
Интеллект и ощущение тонкого тела, они как-то взаимосвязаны.
Безусловно, друзья, безусловно, конечно, да. Конечно, собственно говоря, вы знаете, даже там собаки и кошки тоже бывают иногда предпочтительны. Одну самку он предпочитает другой или так далее. Это позволяет сделать только лишь интеллект. Понимаете, есть такая очень хитрая увязка. Сексуальная энергия, вообще проявление сексуальности, это тот, как тот мотор, который в дальнейшем нам приводит нас к тому, что мы развиваем интеллект. А в дальнейшем приводит к тому, что мы развиваем и более тонкие структуры причинного тела, которые вот проявляются у нас, как, скажем, интуиция высшая. Вот, поэтому, ну, нельзя сказать, что действительно там собака или кошка совсем безмозглые существа. Нет. То есть, но степень проявления их интеллекта слабее. И вот я прошу прощения, немножко продолжу этот вопрос. В 108 афоризмах тантра-йоги сказано, что мы ничего не получаем от страданий, мы получаем только от наслаждения. И вот получается, знаете, очень интересная такая вещь, что чем больше вы проводите в состоянии наслаждения, тем больше у вас есть доступ вот к этой первопричине жизненности, которая развивает ваш интеллект. А если же мы занимаемся сексом с потерями, то вот это вот время, когда у нас есть сексуальное желание, оно маленькое, и оно кармически обусловлено. Если же мы занимаемся, значит, таким образом, что растягиваем время наслаждения, да, за счет того, что полностью выбираем ту часть, которая идет на наслаждение, и стараемся полностью сохранить ту часть, которая идет на продолжение жизни, то это время становится больше, и, соответственно, легче нашему интеллекту дальше развиваться. Вот. Ну, я перебил немного.
Ну, в принципе, я как раз такую аналогию себе
Угу. Друзья, давайте мы пойдем дальше. Следующий нас ждет достаточно серьезный пласт теории, который мы должны с вами осознавать. Марка, нет?
Нет.
Друзья, возьмите там у меня в сумке вода. Я хочу время от времени, значит, это прикладываться к моей газировке. Так, ну вот, секретные А, вот они, секретные. Друзья, я сам пишу все. Вы думаете, что я вас призываю там дневники вести? Пусть это будет на бумажке, на кусочке там туалетной бумаги. Но то, что написано рукой, это все, это фактор вашего, что называется, дальнейшего продвижение, иначе все потеряется. Ничего страшного, потому что в момент написания также остается отпечаток на разуме.
А в момент печатания не то же самое?
В момент печатания не так. Не так. Вам нужна какая-то, знаете, материальное, овеществленное сознание. Все-таки, когда вы печатаете на клавиатуре и получаете файл на компьютере, это большая степень абстракции. А вы помните, мы же ведь с вами как люди мост между материальным и духовным. И зачастую нашему мечущемуся разуму нужно, знаете, за что-то подержаться. Вот, вот он, листик бумаги, да, там какая-нибудь янтра там или... Ну вот что-то материальное, как носитель духовного, как аккумулятор духовного. Вот поэтому крайне желательно, друзья, еще раз пишите, ведите дневник, ведите йога-дневник, записывайте туда все, сны свои записывайте. Записывайте какие-то ваши осознавания там и так далее и тому подобное. И в дальнейшем мозаика разрозненная начнет складываться в единую картину, когда вы начнете понимать, что и в бодрствовании, и во сне вы постигаете единую реальность. О! Интересная нас тема, непростая сегодня ждет. Итак, друзья. Мы помним, что возникновением половой жизни мы, собственно говоря, обязаны возникновению смерти. Как только фактически произошло деление на полы, и как только продолжение жизни стало осуществляться за счет взаимодействия полов, возник, собственно говоря, механизм смерти. И возникает вопрос, ну хорошо, а как бы мы могли компенсировать вот эту большую неопределенность в плане продолжения жизни? То есть, с одной стороны, мы помним, что при данной степени неведения, когда мы делимся на полы и продолжаем жизнь через половое взаимодействие, то, во-первых, как наша жизнь, так и продолжение жизни получает преимущество, так как наша степень свободы при том же самом уровне неведения становится больше, и, соответственно, легче дать более совершенное тело в следующем поколении и как бы реализовать ту изначальную свободу нашего высшего «я». Но с другой стороны, друзья, представьте, то, скажем, вы были одноклеточным живым существом, и все зависело от вас. Захотели – поделились, не захотели – не поделились. А тут вступает новый фактор, непонятный фактор поиска партнера. То есть наличие механизма, когда жизнь идет через, продолжение жизни идет через половое взаимодействие, приводит очень жестко к нас к тому, что мы становимся зависимы от партнера. И действительно, где же его искать, этого партнера-то, да? Ну, представь себе, ползает какое-нибудь примитивное там живое существо, а ему надо противоположного пола живое существо. То есть, вроде как, степень хаоса возрастает. Мало ли что захочет одно живое существо, мало ли что захочет другое живое существо. А вдруг они не захотят вообще друг с другом встречаться и иметь потомство? Вот подобно нашим современным многочисленным умникам, ну, правда, уже среди людей, от больших мозгов. И выходит, что по этой причине может не состояться продолжение жизни, и как следствие общая свобода системы сократится. Да, с развитием полов наша совместная свобода при той же уровне неведения возросла. Но где гарантия, что мы будем взаимодействовать друг с другом? Очень открытый вопрос. Вот я иногда на природу выхожу, знаете, меня иногда пугает такая мысль. Ну, раньше, во всяком случае, пугало до изучения йоги. Летает бабочка, ничего не видит. Ну, понимаете, да, органы чувства ну, у насекомых соответствующие. Маленькая, по огромному лесу. Да где же она себе там партнера-то найдет-то в этом лесу-то гигантском? Если взять те же самые пропорции, друзья, то я не знаю, если увеличить, значит, или как, нас сократить до тех же размеров, так это, наверное, как мы бы в пустыне ходили бы, искали бы себе там мужа или жену. Где же его взять-то, понимаете? Непонятно, куда идти. Или, допустим, ползет жучок. И думаешь, Господи, а куда он ползет? А он такой уверенный, значит, куда-то, значит, наяривает. А вдруг он потеряется? А вдруг он не найдет себе самку, уползет вообще там куда-нибудь не в ту степь? А тем не менее они ползают, и тем не менее из года в год мы видим, что каким-то образом находят себе, значит, партнеров по сексу. И жучки не вымирают. Наоборот, плодятся и размножаются. То есть, какая-то такая неувязка, как же это может быть, что с одной стороны, если мы разделили систему, да, то есть сделали ее более сложной, то и риски того, что она не сработает, увеличатся. А в то же самое время нам йога-триады говорят, что степень свободы вроде значит, больше. И тут мы подходим к вам, с вами, к одному из самых фундаментальных принципов триады, который также необходимо знать. Если вы его знать не будете, вы не поймете дальше ничего. В первую очередь в своих мотивациях, ваших личных мотивациях. Мы подходим к понятию механизма защиты продолжения рода. Дело в том, что при разделении на полы, помимо увеличения степени свободы, в текущей жизни. Значит, возник фактор смерти, а за этот фактор смерти возник такой очень положительный фактор, точнее сверхположительный фактор. Возникает в принципе возможность взаимодействия полов как на грубом уровне, с извлечением ну, наслаждения и свободы, так на тонком уровне, с привлечением уже тех факторов, которые в дальнейшем приведут к развитию разума, так и на тончайшем уровне, на уровне причинного тела, который прямехенько выведет нас на духовный путь. То есть за фактор того, что у нас возникла смерть, мы получили неограниченные возможности работы на грубом физическом уровне, тонком и причинном, вот таким легким способом, просто через взаимодействие полов. И как венец этого всего мы получили возможность осуществить влюбленность, друзья. То есть это то, чем занимается йога влюбленности. Как вы понимаете, понятие влюбленности может быть только лишь если ты, как говорится, не один. В том плане, что есть противоположный пол. А йога влюбленности чрезвычайно быстрая, друзья. Она позволяет нам за чрезвычайно короткую промежуток жизни достичь высочайших результатов в области самореализации. То есть выходит, да, мы заплатили хорошую цену, мы стали смертны, но с другой стороны, мы тем самым купили возможность тут же выйти на уровень бессмертия, но уже без неведения. То есть еще раз, у примитивных живых организмов одноклеточных тоже вроде как бессмертие, но только в полнейшем неведении. При разделении на пола мы получили фактор смерти, ну а также фактор возможности быстрого духовного толчка, чтобы опять выйти за пределы смерти. То есть это очень серьезный такой как бы плюс, да, это очень серьезное вознаграждение. Но с другой стороны, друзья, безусловно, наше-то неведение никто не отменял. И оно, собственно говоря, при возникновении полов может привести действительно к фактору, что мы перестанем находить другой пол. Поэтому с разделением полов включился, тут же сформировалось то, что называется механизм защиты продолжения рода. То есть такой механизм, который всеми возможными факторами заставляет живое существо одного пола искать живое существо противоположного в пола. Причем, друзья, механизм защиты продолжения рода действует одновременно на трех уровнях. На грубом физическом, как у насекомых, на грубом физическом и тонком, как у там, наших собак, кошек, значит, а также на грубом физическом, тонком и причинном, как это значит у йогов и йогинь, которые ищут себе спутника по жизни. То есть как бы вот при возникновении полов моментально перестроился организм таким образом, что он целиком стал заточен быть на продолжение рода. Чтобы это была доминирующая задача. Ну или по-другому, друзья, когда у нас есть, скажем, одноклеточное, есть то, что мы могли бы назвать инстинктом самосохранения. Действительно, ни одно живое существо, даже одноклеточное, не хочет, чтобы его там как-нибудь кто-нибудь съел или кто-нибудь раздавил. И есть какие-то реакции на внешние изменяющиеся условия, чтобы избежать гибели. Обычно это называется инстинктом самосохранения. Ну, согласно бы там, теории йоги, мы бы назвали это механизмом самосохранения. А вот когда появилась половая жизнь, этот инстинкт трансформировался в то, что стало называться механизмом защиты продолжения рода. То есть каждый индивид действительно так и продолжает следить за тем, чтобы самому выжить. Но появился второй невидимый, но чрезвычайно мощный фактор, который заставляет искать противоположный пол и всеми силами, даже ценой собственной жизни, спасать потомство. То есть механизм защиты продолжения рода в этом смысле могущественнее, чем инстинкт самосохранения. Ну, действительно, мать во имя дитя может с жизнью пожертвовать совершенно спокойно. Хотя в других случаях, что это она будет жизнью жертвовать? Ни за что. Что это, с какой радостью это, да? Вот. Итак, возник фактор механизма защиты продолжения рода. Это могущественный фактор, который буквально прошивает все устройство живого существа и который фактически из жизни в жизнь эволюционирует. И в этом смысле он дошел до тела человека, и он присутствует в каждом из нас. То есть это тот фактор, который заставляет искать противоположный пол, вступать в сексуальную связь и иметь потомство. Но вот тут наблюдается одна маленькая парадоксальная вещь. Дело в том, что человек со временем начинает развивать интеллект, и у него возникает способность более гибко общаться с механизмом защиты продолжения рода. То есть, если у животных этот механизм фактически определяющий, то в жизни человека есть до известной степени возможность как-то его либо приструнить, либо наоборот позволить ему сильнее проявиться. Все это выражается через проявление нашей сексуальности. И по мере того, как интеллект начинает расти и крепнуть, собственно, как бы фактор интеллекта в нашей жизни становится настолько иной раз могущественным, что мы под влиянием тех или иных религиозных, сектантских или каких других политических, каких угодно течений или учений, начинаем ставить под сомнение сексуальность. Действительно, скажем, в той или иной секте сказано, что нельзя там заниматься сексом, мы люди умные, мы понимаем, что если хочешь быть одним из членов секты, да, то значит надо выполнять их требования, значит, соответственно, надо себя держать в узде, значит, свое естественное желание или тот механизм, который заставляет нас искать партнера и вступать в сексуальную связь, надо всячески, значит, это прижимать. И возникает известная опасность, о которой мы поговорим чуть позже. То есть, как себя ведет этот механизм в нашей жизни. Но еще раз, вот вы должны понимать логику, что с возникновением полов возник фактор смерти, возник фактор очень быстрого духовной реализации, а также возник фактор, который фактически заставляет нас искать этот противоположный пол. Этот фактор, который заставляет нас искать противоположный пол, называется механизм защиты продолжения рода. Задача у него только одна. Чтобы у вас было потомство, чтобы жизнь не останавливалась. Механизм защиты продолжения рода более могущественный, чем инстинкт самосохранения. В определенных ситуациях можно пожертвовать, значит, родителями, лишь бы дети остались живы. В конце концов, дети в дальнейшем родят родителей. То есть над этой частью надо будет вам поразмыслить, но мы сейчас несколько отступим назад в нашем рассмотрении. И рассмотрим другой вопрос, не менее важный. Итак, на предыдущих лекциях мы с вами пришли к выводу, что подавление сексуальности – это безумие. Сексуальность – это, по сути дела, проявление жизни. И все наши там эротические мечтания, предпочтения, фантазии должны в этом смысле рассматриваться с предельным вниманием и с предельной аккуратностью. Значит, мы с вами коснулись той темы, что если действительно у вас возникают эротические фантазии с нарушением первого и второго принципа йоги, то это момент для того, чтобы остановиться и отметить для себя, что есть следы негативной кармы. То есть не бороться с ними в том плане, что если разум рисует какие-то картинки, не пытаться ему сказать: нет, 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 не рисуй, не рисуй. Или наоборот, не поощрять их, а просто наблюдать и искать семена, почему, скажем, та или иная ассоциация у нас возникает. Потом мы начинаем, когда мы, если честно, отслеживать, развертывать этот клубок, мы очень быстро подходим к тому, под влиянием чего у нас возникают, скажем, какие-то такие вещи, которые идут вразрез. Но еще раз хочу сказать, на самом деле людей, у которых реальные какие-то там мечтания с нарушением первого и второго принципа йоги, они крайне редки. Даже если вам что-то кажется, что у вас есть, это скорее под впечатлением каких-нибудь там фильмов ужасов или под впечатлением каких-нибудь там криминальных новостей о каких-нибудь там преступлениях. Но если бы выбросили этот фактор, у вас бы никогда бы даже таких мыслей не было. Ни в малейшей степени. Я, конечно же, знаете, здесь еще раз требует отдельного рассмотрения другой фактор. Есть любители, как они называются, садомазохисты, да? То есть вот им нравится получать удовольствие, вот когда у них как-то сексуальность связана еще с нанесением себе каких-то телесных повреждений. Ну, в конце концов, почему нет? Имеют право, если они идут на это самостоятельно, да, то есть если от этого никто не страдает, и если нет, как говорится, растраты, согласно второму принципу йоги. Но это как бы псевдо-страдание. Это псевдо, там они друг другу увечья. Это ни в коем случае не идет как нарушение первого принципа йоги. Но возникает вопрос, в конце концов, да, и, значит, совет следующий. Совет, то есть, если ваши эротические фантазии не нарушают первого-второго принципа йоги, да ради бога, вперед. А вот если нарушают, просто наблюдать за ними. В этом смысле все паразитические мысли, они очень странно себя ведут. Если вы начнете с ними пытаться бороться, они у вас поселятся. А если будете не обращать внимания, им станет скучно, и они уйдут. Я обычно такой пример привожу. Вот идет бродячая собака, просит есть. Не дай бог вы ей дали что-то поесть. Она от вас не отстанет. Она так и будет за вами следовать. А если вы проявили, значит, это безразличие, то она тут же уйдет. Вот. И точно так же, знаете, с назойливыми какими-нибудь там рекламщиками. Вот есть люди назойливые. Не дай бог, вы им хоть внимание, секундочку уделите, все, они в это вгрызутся и от вас уже не слезут. Будут вам что-то продавать или что-то там навязывать свое какие-то. Да, так вот, еще раз, ну это, друзья, это я скорее озвучиваю в качестве, ну, как бы полноты картины, чем того, с чем вы реально будете в жизни сталкиваться. Все-таки человечество, слава богу, пока еще достаточно здоровое, потому что если бы степень деградации зашла больше определенного процесса, было бы лавинообразное вымирание, такое тотальное. Вопрос в другом. Ну хорошо, фантазии фантазиями, а если вы захотите их реализовать? Ну действительно, могут быть фантазии самые разные, которых мы упоминали, там заняться сексом на балконе при луне. Или еще что-нибудь, да, или какая-нибудь более экзотика. Или, ну вот, как вам заблагорассудится вопрос, а как же мы должны, ну, собственно говоря, есть ли какие-то наставления по тому, что реализовывать и как реализовывать? Да, друзья, есть. Значит, заключаются они, опять же, упираются все в тот же первый и второй принцип йоги. То есть от проявления вашей сексуальности и от ее лицезрения другими также не должен нарушаться первый и второй принцип йоги. То есть хотите оргию устроить? Ну и устраивайте, идите там, найдите какой-нибудь клуб, где эти оргии устраиваются, там, за толстыми дверьми, и чтобы посторонние не видели, чтобы не шокировать публику, понимаете? Или решили заняться, значит, на балконе, ну так позаботьтесь, чтобы вас соседи не видели. Ну, понимаете, вы не должны причинять вред от того, что вы как бы нанесете такую психологическую такую травму. Вот очень такой спорный вопрос, да, вот иногда говорят там, права сексуальных меньшинств. Имеют ли право, значит, гомосексуалисты и лесбиянки устраивать гей-парады там на Красной площади или нет? А ответ очень простой, друзья. Большинство других людей воспримут это крайне отрицательно. Ну, представьте, вы идете с маленьким ребенком гулять, значит, по этой, по Тверской, а тут дядечки в усах, прошу прощения, с голыми задницами целуются. Это шок для ребенка, и ребенок еще пока не понимает, что к чему, зачем, почему. Там у него Иван-Царевич с Василисой Прекрасной, а тут два мужика, значит, усатых. Я вовсе не против этих двух мужиков усатых. Если это их заводит, если они там в этом, значит, что-то получают, действительно, раскрытие своего творческого потенциала, ради бога, вперед. Ну, для вас есть там какие-то гей-клубы, где все чинно, хорошо. Там другая публика. Вот эта публика, может быть, наоборот, скажет, о, еще там на бис, еще раз поцелуйтесь, значит, еще раз задницу покажите. Вы понимаете, да? То есть... Есть группа людей, которая что-то воспринимает, и есть люди, которые могут это демонстрировать. Поэтому, как бы всегда вы должны, ну, как бы понимать, что вот от вашего действия будет ли шок или не будет. Ну или другой пример. Я еду в метро, очень часто вижу, как юноша и девушка стоят где-нибудь в уголку, значит, и целуются. У меня вдохновение. У большей части людей на самом деле тоже вдохновение. Почему? Потому что все понимают, что не все дегенераты, что они, скорее всего, поженятся, и хоть какая-то вероятность, что дети будут, а они там дури не обколятся, значит, и нет, не поумирают. То есть и большая часть старшего поколения смотрит толерантно, даже где-то с умилением, свою молодость вспоминают, как они, значит, тоже там по подъездам целовались. И это нормально воспринимается. Но не дай бог, вы поедете в какую-нибудь страну, где религиозные нормы поведения или какие-то другие запрещают это. Друзья, даже если вы поедете в Индию, знаете, вроде как все йоговское знание ведическое пришло из Индии, и многие думают, что там вольница. Друзья, да, в некоторых городах там, если ты за ручку возьмешь девушку, и так, знаете, целомудренно с ней там по какому-нибудь парку прогуляешься, то тут же набежит полиция нравов из местных, значит, представителей тех или иных религиозных объединений. И, в общем-то, может не поздоровиться. Почему? Потому что для их взора это будет оскорбление. То есть, поэтому, если мы начинаем реализовывать какие-то свои сексуальные фантазии, мы должны учитывать тот факт, что не причиним ли мы, ну, не нарушим мы первый и второй принцип йоги с учетом фактора наблюдающего. Если вы поехали в какую-нибудь там, на какой-нибудь фестиваль, там, знаете, где там палатки, там совершенно свободные там сексуальные отношения, да, то есть там все занимаются сексом в палатках, значит, палатки с известной периодичностью, значит, дают об этом знать, и возгласы, так сказать, девушек также напоминают. Но все вокруг такие же. Все наоборот скажут, да-да, давай. Знаете, вот есть такие эти. Но не дай бог вы поставите палатку рядышком с кому-то там семейной парой, такие, знаете, ну, у них другой менталитет, они, скажем, этого не переваривают. Они уже начнут, ну, как вы начнете причинять им вред. Вот, поэтому в качестве реализации своих сексуальных фантазий, какие бы они у вас не были, подумайте, как бы это сделать, опять же, чтобы не нарушать первый и второй принцип йоги. Во всяком случае, первый, друзья. Ладно уж, Бог с вами, теряйтесь там, растрачивайте свой потенциал, это ваше личное дело. Но вот сеять такую волну страха, отторжения там и так далее, ну это не очень хорошо. То есть всегда, ну как бы, находите места, где это поймут правильно. Теперь другой вопрос, очень важный такой вопрос. Это табу. Это один из самых фундаментальных таких факторов, помимо еще многих других, но он таким идет краеугольным камнем, поэтому мы сейчас на нем заострим наше внимание. Это инцест. Это связь между близкими родственниками, или по-другому это называется кровосмешение. А как к этому относиться? Значит, это очень сложный вопрос, это вопрос неоднозначный, это вопрос, на котором спекулировали вот в 20 веке, по-моему, все, кому не лень, значит, эти все дельцы от психологии, все спекулировали на этой теме. Там у них и Эдипов комплекс, и что там только у них нет. Результат, правда, надо сказать, чрезвычайно отрицательный, потому что всех запутали, запугали, и еще один комплекс внедрили от того, что люди не понимают, вообще говоря, что творится. В отношении особенности вот с этой возможностью секса, значит, между близкими родственниками. Друзья, все предельно понятно, гуманистично и прозрачно, если вы знаете теорию триад. И вот сейчас мы немножко коснемся этого вопроса. Итак, как вы думаете, как назывались первые два одноклеточных живых существа, которые вдруг решили приобрести пол и вступить в сексуальную связь? Друзья, эти два живых существа – близкие родственники. Ну, понимаете, да? Была одноклеточная, разделилась на два живых существа, а потом придумали себе пол – и уже соединились в качестве, значит, уже разных полов. Но изначально-то они фактически родственники. То есть, это очень-очень серьезная тема на самом деле, что фактор возникновения полов напрямую связан с инцестом, то есть с близкородственными связями. И как мы помним, следующий фактор, ну то есть вы понимаете, да, что, не знаю, если одноклеточная разделилась на две или там еще какой-то то вариант, то между ними взаимодействие, это фактически взаимодействие там брата с сестрой или там отца с дочкой или матерью с сыном, да, но если переносить эту как бы логику уже на уровень людей. Значит, и вот если вы проследите практически, ну, без исключения все культуры, в особенности примитивные, людей, ну или более-менее развитых, вы везде, практически везде найдете табу на инцест. То есть табу на связь между ближайшими родственниками. Причем степень дальности родства может варьироваться значительно. Где-то, скажем, двоюродные братья и сестры, там эти кузины, считаются уже достаточно далекими, чтобы могли они вступать в сексуальную связь и иметь детей. Где-то только лишь начиная с троюродных. Где-то до четвертого там колена отслеживают, где-то еще больше. То есть в зависимости от разной культуры, вот эта степень близости родства, допускающая сексуальные связи, во-первых, разная, но практически везде запрещены вот такие как бы совсем близкородственные связи. Допустим, родного брата с родной сестрой, матери с сыном, дочери с отцом, везде, практически везде. Причем, друзья, запрещено, как правило, без объяснения, почему. Это то, что называется словом табу. Вот нельзя, все, точка. Нельзя, не дотрагивайся. Наказание в более или менее примитивных таких обществах, где вообще идет речь о наказании, достаточно суровое для этого. Если мы читаем там какие-то первые кодексы древних времен, то, как правило, смертная казнь. Ну, надо сказать, что в те времена там, знаете, там была основная мера наказания. А где-то в других местах, ну, на первый взгляд, более гуманное, но это как посмотреть, допустим, изгнание из племени. А иной раз, знаете, в каких-нибудь джунглях в одиночку не так, чтобы и прожить можно было. То есть, фактически та же смертная казнь, отсроченная. То есть возникает вопрос, а что же в этом-то такого ужасного, да? Почему во всех культурах, во всех временах вот это вот, этот жутчайший страх инцеста, то есть близкородственных связей? Есть ли под этим какая-то подоплека или ее нет? Еще раз скажу, к сожалению, очень много в 20 веке в среде психологов было на эту тему злоупотреблений, где начинали там всякие несусветные теории развивать, в результате чего запугали всех окончательно. Ответ очень простой, друзья. Инцест – это последняя возможность сохранить род. То есть представьте, что осталось всего лишь две особи, а все остальные люди вымерли, брат и сестра, или мать и сын, или отец и дочь. И вы понимаете, что фактор жизни превыше всего. И должен быть, знаете, последний козырь, который не даст вымереть, фактически остановиться продолжению жизни. И если бы инцест был стопроцентно запрещен, то, скорее всего, бы биологически были бы механизмы, встроенные в наше, через механизм защиты продолжения рода, который бы в принципе не допускал инцеста. Ну, то есть нет оплодотворения и все, точка. Вы знаете, что есть такие животные, по-моему, мулы там и так далее, вот они также скрещиваются от разных видов, а в свою очередь не дают потомства, то есть это тупиковая ветка. То есть, в принципе, механизм защиты продолжения рода мог бы это сделать очень легко и быстро, если бы это было стопроцентный запрет. Но обратная сторона, друзья, это последний шанс на уровень катаклизма, на уровень каких-то совершенно чудовищных потрясений. И поэтому он как бы может быть реализован. То есть наши тела позволяют это делать. И как следствие, следующий вывод, что в результате инцеста на свет появляется потомство либо с очень хорошими результатами, либо с очень плохими. То есть это такой, знаете, мощнейший последний рывок. Но в результате этого может быть либо, ну как бы, очень плохой результат, вырождение, всякие мутации ненужные, дегенерация. Либо наоборот, сверххороший рывок, когда вдруг возникают новые какие-то качества, позволяющие как бы преодолеть какие-то, ну как бы, ну в первую очередь кармические ограничения. Поэтому, друзья, это очень-очень важная вещь в осмыслении. То есть, как вы понимаете, сама природа требует от нас, чтобы вот этот механизм последнего шанса выживания никогда не использовался, действительно, вот до самого крайнего случая. Если же начинать им злоупотреблять, то наблюдается следующий эффект, который приводит к деградации потомства, или потомство начинает слабеть. Известны из истории многочисленные династии, всяких там правящие монархов, где фактор инцеста был сплошь и рядом. Вы помните, что рано или поздно практически все монархи исчезли по причине вырождения. То есть вот этот всплеск, который дает возможность инцеста. То есть это, знаете, по своей силе сопоставимый со всплеском, когда возникли полы. Но если это продолжается из поколения в поколение, то буквально уже на каком-то определенном поколении вы полностью исчерпываете все то, что заложено в наши тела в качестве вот этого импульса для продолжения рода. И уже начинает не хватать на продолжение рода. Соответственно, потомство рождается все более слабое, слабое и слабое. Оно деградирует. Поэтому вот фактор инцеста очень, друзья, неочевидный. Вы можете от него получить либо супер хороший результат, либо если вы будете им злоупотреблять, вы можете получить очень отрицательный результат. И как вы понимаете, собственно говоря, во всех примитивных обществах, ну, люди сознательные, они, конечно же, никогда не злоупотребляли фактором инцеста. А как правило, люди, знаете, такие еще недавно в телах животных, или какие-нибудь асоциальные элементы, или какие-нибудь уже живые существа с явными проблемами, ну, то есть умственно неполноценные и, там, и так далее. Они не отдавали, у них, ну как бы, это, ну они уже и так представляли из себя уже такую достаточно низы человечества. И понятно, что в их среде это не рассматривалось как уж совсем такое большое преступление, и как следствие их потомство становится еще более ужасно дебильное, вы понимаете, да? И любой народ это моментально отслеживал. Ну, это, знаете, подобно вот сейчас, у нас сейчас ситуация, у нас когда повальный алкоголизм, когда там от близкородственных браков, этих самых, родни могут рождаться дети, и дети рождаются с большим количеством проблем, ну, именно на генетическом уровне. Выясняется, что там это близкие родственники и так далее, и тому подобное. Вот, понятно, что рано или поздно общество отслеживает эту тенденцию и тут же накладывает табу. Табу жесткое, потому что никому в племени не нужны дегенераты. Вероятность того, что будет очень хороший результат, она, знаете, она, ну как бы, они помалкивают, они никто не говорит, потому что это, ну как, действительно священный последний импульс для жизни. А вот так по мелочам растеряться, это значит растерять потенциал жизненности, то есть уменьшить свободу всего племени, так зачем же нужны такие соплеменники, лучше их сразу убить. Или уж во всяком случае прогнать. Вот, поэтому все ваши, как бы эротические проявления, связанные с фактором инцеста, они не должны вызывать у вас страха. Знаете, это природой заложено. Действительно, очень часто во сне вы можете видеть самые разные там сновидения, в том числе, где вы занимаетесь там сексом с самыми близкими родственниками, причем не отдавая себе отчет и, как ни странно, не воспринимая себя собой. Здесь еще, знаете, такой фактор может быть еще предыдущих жизней. Потому что если в этой жизни вы там, скажем, брат и сестра, в прошлой жизни вы могли быть мужем и женой. Там очень хитрое переплетение, очень сложное, не будем его анализировать. Оставим, так говорится, сухой остаток практический. То есть, какие угодно могут быть сплетения мыслей, но вы помните, да, две большие разницы от мыслей неконтролируемых до попыток воплощения. То есть, если вы действительно решите использовать фактор, заключенный в инцесте, это действительно серьезнейший фактор, мощный фактор, то вы должны полностью отдавать себе в этом отчет. Значит, из истории также сохранились и другие примеры, когда, собственно говоря, по какой-то причине инцест на достаточно долгое время позволял наоборот не скатиться обществу вообще вот уже в скотское состояние. Мы знаем, что в тех или иных традициях, в частности, там египетские фараоны, как правило, часто женились на своих сестрах. И это продолжалось достаточно долго. Но потом, вероятно, все равно где-то прошел сбой, и все, нельзя этим злоупотреблять слишком долго. Ну, действительно, фактор такой, что представьте, вы попали там на планету обезьян, и вот у вас выбор становится, да, либо скрещиваться с обезьянами, прошу прощения, да, либо с близкими родственниками. И такая дилемма очень суровая, серьезная. Мы ее не воспринимаем сейчас, да, но в истории человечества до нас доходят отголоски именно этой проблемы, где вот, как ни странно, фактор инцеста присутствовал. Но, как вы понимаете, сейчас совсем другие времена. Поэтому, что касается воплощения, вы должны понимать, что это очень мощный фактор. Очень мощный фактор. Обратите внимание, я не поставил знак ни плюса, ни минуса. Если его сама природа не ставит, плюса или минуса, то как можем мы его ставить? Вот. Но чтобы сразу же не было вот этих, знаете, спекуляций, действительно, как у этих современных психологов, там, вот, мол, там Эдипов комплекс, вот там этот комплекс, вот у вас там латентный гомоэротизм по отношению к близким. Ну, в общем, они начинают плести какую-то, прошу прощения, билиберду. А человек же действительно не понимает природу этого всего. Он начинает пугаться, он начинает зажиматься. В результате, вот я постоянно привожу это исследование, когда-то оно мне попалось, я вот не помню даже ссылки, но смысл в чем, что после того, как ранний психоанализ распространился по Западу среди обычных людей, то обычные люди тут же начинали выискивать в мотивах своих поведений вот эти вот мотивы, значит, инцеста. В результате чего породили чудовищное последствие. Мать боялась приласкать ребенка, потому что, прочитав умную книжечку бородатого дяди, она решила, что это у нее сексуальное влечение к своему собственному сыну. Или там брат боится поцеловать сестру, потому что опять же у того же дяди бородатого есть другая книжечка, где это также трактуется, значит, как какие-то там задавленная сексуальность, которая хочет там доминировать и прочее, 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 прочее. В результате, друзья, люди перестали касаться друг друга, перестали целоваться, обниматься. И знаете, все превратились в такой зажатый кокон. А это ж долго нельзя с таким зажатым коконом жить, и думая, что каждое твое проявление будет воспринято как сексуальное домогательство или проявление инцеста, в результате пошли чудовищные сломы в психике. Они до сих пор там. Америка в этом отношении, конечно, они очень чудовищную цену платят за вот это небольшое распространение вот этих псевдознаний, псевдоучений. Там действительно боятся люди друг для друга иной раз дотрагиваться. Называется у них это, как это, sexual harassment. Это как harassment, да? Сексуальное домогательство. То есть, друзья, бредятина. Бредятина редкая, опасная бредятина. Бредятина, которая вас зомбирует. Которая начинает отдергивать руку. Вы увидели, значит, там сестру или брата, хоть хотите его поцеловать, а тут же раз у вас всплывает, значит, из этого трактата там фраза, что вот, вот сейчас ты хочешь ее сексуально овладеть. Понятно, вас начинает трясти. В результате, знаете, в лучшем случае там психоз, а в худшем гораздо более страшные эти все вещи. Поэтому, друзья, помните, природа чрезвычайно гуманистична, проста, открыта. Не стесняйтесь своих братских чувств, не стесняйтесь играть со своими детьми, целовать своих родителей. Знайте, что это никакое не проявление эротизма. Это естественное, нормальное вот, ощущение родства. Понимаете? Потому что мы все как бы из единого источника. Вот, значит, ну и также вы должны знать, что скажем, в среде ветеринаров, ну или в среде людей, которые занимаются животными, это один из способов получения новых видов. Собак, кошек. Вот, от близкородственных связей. Более того, иногда от значит, этих близкородственных связях действительно получаются очень хорошие, ценные, полезные, значит, эти, как их называть-то, породы собак или кошек. Но, друзья, очень часто также получаются и сбои, и вы имеете всяких там собак-убийц. Вот сейчас вот это. Поэтому, знаете, вот честно вам скажу, мне вот тут лично мне ближе, например, скажем, вид какой-нибудь либо устоявшейся собаки, там, кому-нибудь овчарки, или, либо даже мне ближе вид дворняги, чем какого-то живого существа, которое действительно, используя потенциал инцеста, получили, и которое, бедолага, мучается. Оно-то думало, что жизни там, собачьему роду угрожает опасность, и надо мутировать там. И надо себе вот такие уши, или такие глаза, или еще что-нибудь. Вот. А на самом деле это кто-то просто развлекается. По-моему, это аморально. Я не знаю, я не настаиваю на этом, но, по-моему, как-то это некрасиво. Я просто был свидетелем, как у меня товарищ ветеринар, ему принесли собаку, вот эту вот большеглазую, а там что-то произошло, что при малейшем ударе у нее это глаз выпадает. Это, причем распространенная какой-то вид собаки. Понятно, сами владельцы в шоке, бегут к нему. Он, значит, как-то там это все вправляет обратно, да. Но вы понимаете, да, что это же ведь не прихоть, это же живые существа, это же их, может быть, собачий род. Чем он хуже людского рода-то? Они же тоже хотят жить. А мы вот так глумимся, мы искусственно скрещиваем там близкородственные связи, чтобы вот блеснуть на очередной собачьей выставке каким-нибудь, ну, прошу прощения, извращением. Конечно, да, здесь есть много других нюансов, аспектов, там, скажем, чтобы собаки для тех или иных служб там, в пограничных войсках или еще где-нибудь, там, какие-нибудь сен-бернары, которые там людей под снегом откапывают. Может быть, когда-то они также на свет появились, да? Но, еще раз, если это и был инцест, это должны быть разовые случаи, а не целенаправленное издевательство над вот этой энергией рода. Вот поэтому и в жизни людей, значит, все племена и ввели это табу, потому что основная часть племен-то были фактически даже люди недавно в телах животных, и у них от инцеста действительно ничего хорошего получиться не могло. Но, по всей видимости, был еще другой фактор – о котором вот очень туманно вскользь, опять же, мы читаем и в мифологии Древней Греции, и в египетских, значит, вот этих вот источниках, что наоборот, на каком-то уровне это, может быть, был такой критический момент сохранить, например, скажем, возможность, ну, фактически не исчезнуть с лица земли, вот для того уровня тел и для тех душ, того уровня развития душ, которые рождаются. Поэтому, друзья, никаких спекуляций по поводу инцеста быть не должно. Все очень прозрачно, очень гуманистично, очень чисто и очень, ну как вам сказать, целомудренно. Поэтому, когда вам будут забивать голову какими-то придурковатыми идеями, от которых вы будете внутри сжиматься, знайте, это кто-то вам, прошу прощения, по мозгам ездит. Значит, дальше идем. Время сколько у нас?
Половина.
Так, друзья, да, и вот, кстати, называется у животных инцест. Вот даже такое слово я выписал, называется другим словом inbreeding. Вот, то есть это скрещивание близких по родству там собак, кошек. Ну и опять же, да, еще, то есть как правило. Фактор инцеста наблюдается у людей не совсем нормальных, и поэтому как бы инцестом они еще хуже делают ситуацию. Еще раз, королевские династии многие, говорят, по этой причине выродились, да? То есть фактор очень такой, знаете. Да, вопрос. Да, пожалуйста. Либо очень хорошим, либо очень плохим, как правило.
Это касается относительно именно потомства. Если в этом сексе не было потомства, но был просто сам секс и была потеря. Это касается и потерь тоже. Потери будут либо очень тотальные, либо наоборот потери никакие.
А, то есть сексуальная связь между близкими родственниками, но без производства потомства. Отдельная тема, есть что там сказать. Есть даже, как говорится, несколько лекций по этой теме прочитать. Но, друзья, вы помните, мы изучаем эти вопросы от простого к сложному. Если я сейчас начну вас немножко перегружать этой теорией, мы немножко потеряем нить рассмотрения. Еще вопросы есть?
Еще один.
Да, пожалуйста. Как-то... Только громче, громче, не слышно.
Воспитывала сексуальность в своих детях путем определенных фантазий, ласк, без сексуального контакта полного, но таких на уровне, что идет возбуждение, но без эрекции. Но как только начинается там эрекция...
Господи, что ж за племя за такое, я не слышал, да.
И при этом это делается родителям-детям. То есть родители делают детям. Мама сыну, а отец дочери.
Ну, это продолжение первого вопроса, друзья, этой темы сейчас я касаться не хочу. Вы понимаете, что мы и так вторгаемся в святая святых жизни. Единственное, какое хочу, я, конечно, мне просто сейчас, если честно, времени на это нет. Нет, друзья, сексуальным воспитанием родители, безусловно, заниматься должны своих детей, чтобы дети не были предоставлены сами себе. Если вы не расскажете, откуда берутся дети, то вашим детям расскажут в подворотне какие-нибудь придурки полупьяные. И они будут брать эту информацию от них, а не от вас. Поэтому вопрос сексуального воспитания, вопрос вот донесения до детей этой темы, это ваша святая обязанность, если, как говорится, вы родитель. Вот, другое дело, в какой форме, в каком объеме и что это за племя. Ну, может быть и так, но... Вот, еще раз, друзья, давайте так. Я хочу единственное, чтобы у вас осталось. Есть там о чем поговорить на эту тему, но не наша задача сейчас это здесь исследовать. Не наша. Это на самом деле другой раздел йоги. Родовой. А, значит, вопрос в другом. Чтобы вы знали, что подоплека, самая нижняя у жизни, это предельный гуманизм, это предельное целомудрие. И если какие-то вдруг там сексуальные фантазии или какие-то сны этой темы вдруг у вас возникают, чтобы вы не пугались, чтобы вы спокойно к этому относились, зная вот эту всю сложнейшую предысторию возникновения вообще, что называется, рода людского, возникновения полов, что в этой жизни вы можете, скажем, быть там брат и сестра, в прошлой жизни вы, может быть, были муж и жена, может быть, и таки, могут быть и такие отпечатки, которые не имеют никакого отношения к чему-то, знаете, такому похабному, а всего лишь часть очень сложной вселенной, друзья, в которой мы живем. Ну, в том плане, что пока у нас есть неведение, есть компенсирующие эти неведения факторы, ведь в конце концов на этом все построено. Еще вопрос, да, пожалуйста.
Знаете, вы вот там вначале начали такую тему развивать, что мы становимся в течение жизни зависимым от поиска партнера. Приводили пример там букашек, таракашек, но и упомянули то, что в принципе только поиск партнера, то есть находятся партнеры только в том случае, если работает механизм защиты рода. А если не для мужчины и женщины, которые ищут партнера, так, ну как это естественное желание больше свободы, как вы говорите, не продолжение рода, то есть когда уже решен там, ну то есть как происходит такой механизм поиска партнера? Или только мужчина и женщина?
Ну вот вы поняли. Простите, как вас зовут? Алена, вы слушали, проходили наши лекции по тантра-йоге, йоге сексуального союза. Вы являетесь студентом?
Я только
зарегистрировались. Значит, смотрите, эти темы более подробно нами там рассмотрены. Мы, безусловно, к ним еще вернемся чуть попозже на наших лекциях. Но несколько с другой позиции. Значит, поэтому вы можете с одной стороны поднять весь, значит, этот материал, там проходить эти курсы. С другой стороны, мы, конечно, к этого коснемся. Там действительно очень сложный механизм. Так не так все просто, что наличие детей для механизма защиты продолжения рода не является фактором того, что все. Вы понимаете, да? Ну, мы еще поговорим об этом. Это одна из мощнейших составляющих нашего поведения. И фактор, который, как ни странно, иногда заставляет менять партнеров. Многие наши друзья в жизни недопонимания друг друга как раз из-за этого и возникает. Но мы об этом поговорим. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Громче, громче, друзья.
Алексей меня зовут. Если я правильно понял, то результат тест, он в какой-то степени не прогнозируем.
Абсолютно верно, да.
То есть, если, например, люди, даже обладая большим количеством праны и находясь на высоком духовном уровне развития, это абсолютно не гарантирует того, что будет высокий результат, ну, как в духовном плане.
Я не буду ответить. Понимаете, вот здесь есть одна маленькая заковырка, я не могу сразу ответить. Люди на определенном уровне развития духовного, там есть кое-какие нюансы, которых я сейчас говорить не буду. Не буду сейчас говорить, почему? Мы уйдем в сторону. Нас в первую очередь должны интересовать варианты как бы вот обычные, то есть обычных людей, в особенности людей, которые еще недавно в телах людей. Дело в том, что наше тело чрезвычайно сложное, и поэтому если в теле человека живет еще душа, не отвечающая за свои поступки, то инцест для нее это действительно русская рулетка. Это либо может быть очень хороший результат, в результате чего как бы род выживет. Ну, действительно, родятся там, ну, не гении, но более приспособленные особи, среди людей я имею в виду. Либо наоборот, то есть приходится как бы расплачиваться, вот, ну как бы от степени неведения есть фактор риска. Если же мы говорим с вами про какой-то более высокий уровень, там все не так однозначно, но и вы понимаете, это на самом деле разделы, которые мы знаем по крупицам. Там сложно что-либо сказать. Во всяком случае, еще раз я приводил вам примеры там, тех же египтян, которые там на протяжении тысячелетий как-то более-менее умудрялись не деградировать. Во всяком случае, они... Ну, это, еще раз, друзья, это очень сложный вопрос. Я не берусь на него отвечать. Единственное, что я могу сказать, ну, как бы, с другой стороны, от обратного, что табу на инцест абсолютно оправдано во всех племенах и народах. С одной стороны, потому что это очень большой риск. И это последняя надежда. Но с другой стороны, факторы ваших фантазий, непроизвольных иной раз, мыслей, ваших как бы реакций на эту тему, могут иногда вас самих удивлять. И в большей степени, если мы рассматриваем триаду, здесь вы должны как бы понимать, что... Вопрос очень сложный, неоднозначный, но в любом случае очень чистый, без дерьма, понимаете? А очень жизнеутверждающий. Ну что это, вот представьте, природа заложила возможность, даже если вообще осталось два существа, не просто дать потомство, но еще и наградить сверхспособностями, понимаете? То есть это вселенская милость природы. И чем больше этот шанс, тем страшнее и чудовищнее неправильное использование этого шанса. То есть чем как-то отвратительнее воспринимаются, когда действительно люди дикие начинают как-то что-то там, какие-то непотребства творить. Ну и тут же идет, помимо этого всего, еще и жесткая, как говорится, такой жесткий прессинг уже на уровне самого вот этого результата, что если ты действительно там алкоголик и алкашка, прошу прощения, вступили в инцестную связь, и у них начинает деградировать их потомство, да, то чему тут удивляться? Во-первых, они вот таким мерзким образом использовали последний шанс на выживание. Во-вторых, они уже сами в себе несут какие-то моменты уже разрушения, которые непосредственно также влияют на... продолжение жизни, хотя бы уж не знаю, там на каком генетическом уровне, ведь это же фактор тел же тоже нельзя списывать со счетов. Но еще раз, друзья, тема чрезвычайно сложная, чрезвычайно деликатная. Но еще раз, чтобы не было и сомнения по поводу того, что, ну как вам сказать, что природа грязная, природа человека чистая. Еще есть вопросы? Так, сколько у нас там? 45 минут. Чудесно. Есть ли у нас еще вопросы, на которые надо отвечать? Да.
Не про сегодняшний
день. Да, конечно.
Такой вопрос, когда пара занимается сексом, центральный канал 1 или 2? И если их 2, то почему канал спускается?
Ну, вопрос немножко некорректный. Мы пока еще этого не касались вообще. И почему вы решили, что душа спускается?
Упоминалось о том, что в этих практиках задействуется центральный канал, и через него...
Нет, упоминалась следующая вещь. Задействуются, безусловно, центральные каналы как мужчины, так и женщины. Но не забывайте, канал, по которому опускается, собственно говоря... другой человек, это, в общем-то говоря, третий канал, понимаете, да, который, вероятно, имеет какое-то отношение к первым двум, но, собственно говоря, потом возникает новая вселенная со своим центральным каналом. То есть у потомства, да, у отпрыска свой центральный канал. Не мамы, не папы, не половинка мамы, половинка папы, а свой. Как взаимодействие двух центральных каналов приводит к тому, что возникают предпосылки, как говорится, войти духовное, материальное, это действительно очень сложный вопрос, но мы пока еще, по-моему, его не касались. Вот, поэтому вопрос немножко некорректно задан. Мы давайте дойдем до этого раздела и в дальнейшем поговорим более корректно. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Меня зовут Татьяна. Вопрос такой. Скажите, а с чем может быть связано вообще наличие гомосексуальных связей? Это нарушение механизма защиты потомства? Или...
Продолжение рода называется. Сложная тема, на самом деле, связанная вот с гомосексуализмом, однополой любовью. Здесь тоже много чего можно сказать. Может быть, отчасти это кармические какие-то влияния. Ведь не исключено, что, знаете, какие-то есть предпочтения у души, в каком теле родиться, а родилось, скажем, в другом теле. Я очень настороженно отношусь, когда ученые заявляют, что они научились или скоро научатся контролировать пол будущего ребенка. Что якобы, если там те или иные факторы, там таблетки какие-нибудь принять, то может быть там 100% мужчина или 100% женщина. А представьте, вы решили воплотиться в этой жизни женщиной, а вот таким химическим фактором вас просто принудили войти в тело мужчины. И понятно, что фактически как бы это такая как бы, ну, с одной стороны, утонченно негативная карма, значит, кого-то сам принуждал в предыдущей жизни, да? А с другой же стороны, от этого не становится легче. И какие-то, может быть, проявления, я их не исключаю, может быть, и кармического плана. Но вообще говоря, это, опять же, очень сложный вопрос. Друзья, вы должны понимать, что тот факт, что я здесь перед вами сижу и так лихо все вам объясняю, говорит вовсе не то, что я прекрасно знаю на 100% эту тему, или что эта тема на 100% сохранилась. А просто тот факт, что я стараюсь обходить острые, трудные вопросы, над которыми до сих пор бьются йоги и йогини, пытаясь их осмыслить и переоткрыть то знание вед, которое было потеряно. Вот, а не тот факт, что все уже понятно, известно, и что, скажем, я могу отвечать на все вопросы. Ничего подобного. Мы знаем крохи, но эти крохи работают. Эти крохи иногда могут, что называется, жизнь спасти нашу и окружающих. Мы не всегда даже понимаем, как те или иные знания были получены, или как они даже сохранились, или... какое еще знание есть. Поэтому в среде йогов и йогинь, изучающих триаду, есть очень четкое устремление. Вы, конечно же, изучите тот объем, который уже как бы пройден был до вас, переоткрыт или сохранен. Но рано или поздно, если вы серьезно станете на путь триады, вам придется самим экспериментировать и переоткрывать какие-то моменты, то есть переосмысливать их. Это большой-большой пласт реальной серьезной работы. Но опять же, им занимаются только лишь те, кто имеют к этому тягу, потому что даже практика того, что уже известно, может сделать для вас, ну, как удовлетворить вас полностью в ваших, там, ваших потребностях. То есть, друзья, я призываю вас думать своей головой. Да, пожалуйста. Ну, знаете, здесь еще, правда, такой фактор есть. Вы помните, что душа без пола, да? Высшее я без пола. В одной жизни вы мужчина, в другой вы женщина. А вы помните, что фактически в большей степени действительно наша жизнь это больше наше представление о себе, нежели факторы какие-то там даже физические, хотя они также очень-очень мощные. Вы помните, что в конце концов в йоге, в частности в йоге визуализации, на определенных стадиях практики вы должны с безупречной четкостью научиться визуализировать себя в разных телах. В телах, в том числе и мужчины, и женщины. Иначе вы внутренне, глубинно не поймете не осознаете принцип энергии или принцип сознания. Если это с этим связано, ну тогда, вы знаете, тогда это все очень легко и просто объясняется и очень упрощает всем жизнь. Но мы знаем, что есть, опять же, вот такие примеры влечения к смене пола, что человек идет на физические, какое-то хирургическое вмешательство, что резко, собственно говоря, затрудняет интерпретацию. В общем, почему, как, зачем. Друзья, это открытые, это очень открытые, тяжелые вопросы. Единственное, что вот сейчас мы еще вот в рамках курса триады, вы должны, например, выработать свое отношение личное там, к людям, которые занимаются гомосексуализмом, или сами, если вдруг вас потянет на, значит, гомосексуализм. Вы должны помнить, что по большому счету-то есть всего два принципа, первый и второй. Конечно же, если вы встречаетесь с проявлениями, так сказать, гомосексуализма, и если, в свою очередь, это проявление не бьет по вам, да, ну, действительно, как на вот этих принудительных гей-парадах, где ты не хочешь на это смотреть, а тебе это показывают, то, конечно же, реакция должна быть, соответственно, донести, что вы этого, скажем, не хотите смотреть. Или если даже хотите смотреть, то лучше придете в этот их ночной клуб, да, где все закрыто, и будете смотреть без свидетелей, что называется. Вот. Если есть нарушение первого-второго принципа йоги, то, во-первых, это сразу не триада. Какие бы у вас ни были фантазии там или еще чего-нибудь, да? Вот.
А это не триада, потому что факт как грубого тела важен, да?
Да, если мы говорим о триаде, друзья, вот даже если кто-то из вас гомосексуалист и не видит свою жизнь без гомосексуальных связей, то вот можете ли вы в полном объеме, скажем, практиковать триаду или нет? То ответ будет следующий, что, собственно говоря, триада оттачивалась в первую очередь под взаимодействие мужского и женского. И я не знаю, удастся ли вам как-нибудь в своих гомосексуальных проявлениях как бы также реализовать те или иные аспекты триады или нет. Я затрудняюсь на этот вопрос сказать, потому что знание практически потеряно. Может быть да, а может быть нет. Но в любом случае изучать и делать первые шаги вам по-любому придется с лицом противоположного пола. Потому что, допустим, скажем, вход в триаду через только там какие-то гомосексуальные связи, например, лично мне неизвестен. Это вовсе может быть не исключать, что его он может быть есть, может быть нет. Друзья, это очень тонкая тема. Я просто, знаете, так очень толерантно, да? Я как бы так раз и отодвигаю. Что я могу сказать только лишь одно. Сохранилось небольшое знание, где все начинается с парного взаимодействия. Хотя бы по той простой причине, что вся йога-триада опирается на родовую йогу. Родовая йога требует потомства. Получается, что от гомосексуальных связей вы в лучшем случае можете выбрать только ту часть, которая идет на наслаждение, и можете потратить ту часть, которая идет на продолжение рода, но с полной, как говорится, гарантией, что у вас не будет этого продолжения рода. А это, собственно говоря, уже как-то идет вразрез триады. Вы помните, с чего мы начали лекцию сегодняшнюю, что фактор детей абсолютно важен. Поэтому получается, что фактически все упражнения триады предполагают, что вы оставили потомство, что у вас есть партнер или партнерша противоположного пола, что вы в первую очередь идете по этому пути. Все другие моменты, если у вас кто-нибудь там, значит, однополый для ваших утех или нет, это вопрос очень сложный, на который лично я ответить не готов, я не знаю. Вот. Еще есть вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Не
Да, конечно.
Мы четвертую группу сейчас проходим максиматику, и там возник у меня такой вопрос. Значит, тесте задавался такой вопрос, может ли разум влиять на причинное тело? И правильным ответом был нет. Но у меня...
Сейчас, давайте, наверное, все-таки действительно мы не будем разбавлять лекции, иначе у нас они идут уже. Сейчас, я прошу прощения, сейчас. Еще есть по лекции вопросы? Друзья, ну, вообще говоря, мы, помните, собирались с вами еще какое-то время часть отвечать на вопросы, которые были заданы на форуме. У меня, по-моему, они сохранились. Сколько времени у нас? Без трех. Что такое, вот вопрос, что такое сексуальная энергия? Чем она, что она из себя представляет? Ну, хороший вопрос. Во-первых, начнем, что термин «сексуальная энергия» некорректен. Вот этот импульс сексуальности в себе содержит не только фактор энергии, но еще и фактор сознания. Поэтому это по теории йоги ближе к тому, что называется прана. Или изначальное проявление живого существа. Проявление его свободы творить. Поэтому здесь надо бы переименовать не сексуальная энергия, а сексуальность, которая есть воплощение импульса праны или импульса жизни, импульса фактически бытия. Ну или еще более абстрактное определение – это импульс нашей изначальной, ничем не обусловленной свободы, ограниченный фактором нашего неведения. То есть чем тоньше это неведение, тем больше свободы, тем больше проявления сексуальности, тем больше, соответственно, наше как бы могущество в жизни. Вот, пожалуй, так. Все, друзья, на сегодня все.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте йога-триада.ру.